Программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. И, во-первых, как всегда, просто обязан по закону вас предупредить. Убирайте, немедленно убирайте от экранов ваших телевизоров или устройств, на которых вы смотрите эту программу, всех лиц младше 18 лет, поскольку программа произведена, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Здравствуйте еще раз. Это я. Сегодня 9 мая 2025 года. 9 мая, конечно, невозможно в этот день не начинать с разговора о памяти. Разговора о памяти тех 20, по некоторым данным, 25 миллионов человек, советских граждан, наших с вами сограждан, погибших в годы Великой Отечественной, она же Вторая мировая война. Однажды я с друзьями посчитал. Это было еще, когда я служил в Старой Руси, вот, и всегда на 9 мая, как так там тоже завелось, служилась панихида. Вот, панихида всех погибших, всех пропавших без вести. Да? И вот если говорить только о наших людях, о гражданах Советского Союза, если представить себе, что на произнесение одного имени нужна одна секунда, то вот однажды мы просто посчитали, что целый год безостановочно, 24 часа в сутки, будут произноситься эти имена. Вот такова цена памяти, такова цена военной победы. Разговоры о том, что надо было сдаться или что нужно было уступить и так далее, ну, оставим на совести тех, кто их ведет. Ровно так же, как на совести тех, которые, так сказать, с ехидством этот вопрос задают. История не имеет сослагательного наклонения. В истории были очень разные военные кампании. Вот, они очень по-разному политически заканчивались для стран, которые их вели. Вот, но всегда и без исключения. Война – это кровь, война – это горе, война – это слезы, война – это чудовищная несправедливость по отношению к гражданам страны, которая эту войну ведет. И война – это всегда еще и, я бы сказал так, неполное служебное соответствие руководителей страны, которые политическим путем, путем переговоров, путем, если хотите, даже в конце концов политических манипуляций, не могут добиться того эффекта, которого они хотят, которые вынужденно применяют силу как последний аргумент. Мне больше всего, говоря о Второй мировой войне, конечно, нравится слоган «Никогда больше». К сожалению, сегодня мы видим, что некоторое, ну, скажем так, прекраснодушие в этом слогане присутствует. К сожалению, боевые действия, хотя сейчас и объявлено перемирие между украинской и российской армии, но, к сожалению, боевые действия продолжаются. Боевые действия продолжаются и на Ближнем Востоке. Непонятно, что происходит между Индией и Пакистаном. Много всего происходит в мире, там, где говорят пушки, вместо того, чтобы говорили дипломаты, вместо того, чтобы говорили послы доброй воли. Вот наши молитвы о том, чтобы мир наступил на земле, чтобы разум возобладал, чтобы мудрость возобладала, по крайней мере, среди тех людей, которые отвечают за вопросы войны и мира в любом государстве. Ну вот, это было такое вступление. Второе вступление, которое я конечно же, должен сделать перед всякими разными дополнительными объявлениями и перед тем, как я... Нет, вот давайте прямо сейчас все-таки напомню, что главная наша задача всех вот этих программ, которые уже 3 с лишним года выходят на канале «Ищи выход», вот, это наше с вами общение. Поэтому ваши вопросы в чате с предуведомлением. Пишите капслоком слово «вопрос» или ставьте вопросительный знак, чтобы я мог определить, что вы обращаетесь ко мне. Это все-таки главное, что есть в нашей программе. Ну, прежде чем мы перейдем к вопросам, давайте несколько слов скажу о довольно значимом событии, мягко говоря, значимом для всего мира, уж по крайней мере для всего христианского мира, это точно, это избрание нового папы на престол, вошел на римский престол, вошел папа Лев XIV. Он же бывший кардинал Роберт Прево. Вот. Важно, это действительно важно, то, что второй американец, представитель нового света на папском престоле. Важна деталь, мне кажется, не все на нее обращают должное внимание, то, что предыдущий папа Франциск назначил папу Льва 14-го, нынешнего папу Льва 14-го, на очень важную должность. На должность руководителя, председателя, там по-разному немножко называется, декастерии по делам епископов. Вот. Это как бы техническая и как бы не очень заметная должность, да, потому что, ну, в отличие, там, например, от кардинала Паролина, вот, вроде как, который представляет, по сути, Министерство иностранных дел Ватикана и много общается со всеми, это такая должность, скорее, вроде бы кабинетная. С чем ее можно сравнить по значимости? Что это такое? Ну, вот старшее поколение зрителей помнит, что такое первый отдел в советском учреждении. И вот первый отдел, который вел личные дела. И который, так сказать, эти личные дела в случае необходимости передавал старшему брату. Вот, который контролировал деятельность. Особенно это было важно, например, в каких-нибудь научно-исследовательских институтах. И так далее. Ну, вообще, первый отдел существовал практически в каждом относительно крупном заведении. Располагался он обычно где-нибудь в уголке. Незаметная дверь за отделом кадров. Вот. Но это была вполне ключевая дверь. Вот. И очень важная. Вот такой человек был назначен папой Франциском на эту должность. Довольно много, мне кажется, можно понять просто из самого факта. Вот. Я уже успел пообщаться со своими друзьями. Как сейчас говорят наши люди, да, мои источники в Ватикане, вот, которые, так сказать, какие от личностных характеристик, скажем так, воздержались. Потому что о новом папе известно не так много. Он не так часто высказывался на публично значимые темы. Он человек достаточно, судя по всему, закрытый. Вот. Не очень любит пиар-компании и шумные, скажем так, публичные мероприятия. Вот. Но в любом случае, видимо, есть серьезные, скажем так, основания предполагать, что в целом папа Лев XIV продолжит миссию папы Франциска. А миссия папы Франциска заключалась, помимо всего прочего, это еще и, если можно так сказать, возвращение для католической церкви международного актора. Да, то есть та самая точка, да, мы помним, сколько раз Папа Франциск, начиная с 22 года, обращался с предложениями, что Ватикан может стать точкой, местом, где может начинаться или продолжаться, или осуществляться переговорный процесс, в частности, между Россией и Украиной. Вот, он пытался, к сожалению, насколько я знаю, не все эти попытки были удачными, в том числе содействовать процессу обмена пленных и так далее и тому подобное. Первое же выступление Папы Льва говорит о том, что он явно тоже будет продолжать этого рода деятельность, начав со слов «мир всем». Да, это стандартное литургическое приветствие, да, это прямая цитата из Евангелия, но все-таки важно, какую конкретную цитату тот или иной священнослужитель выбирает, особенно для своей такой первой, ну, по сути, смыслово заглавной, если хотите, речи. Вот, так что пожелаем католикам и папе Льву XIV успеха, будем по мере сил содействовать этой деятельности, если она, конечно, будет развиваться, вот такая миротворческая деятельность, направленная на снижение градуса ненависти, понимание того, что, в общем, действительно все люди имеют одинаковое право на жизнь. Ну вот. Хорошо, давайте возвращаемся все же к нашему чату. Так, что-то здесь мне уже написали, сейчас буду читать. Большое спасибо, да, Сапсан, как всегда. Огромное спасибо за публикацию ссылки на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Вот, подписывайтесь на него, и тоже не могу не напомнить, довольно важная вещь. Это там есть обратная связь. Вот, в описании канала можно нажать на кнопочку, и вы, так сказать, напишите непосредственно мне. Я прочитаю и смогу вам ответить. Это, конечно, если у вас есть тот или иной вопрос, ну, если угодно, личного характера. Кстати, вот сейчас я вижу, редакция публикует опрос, откуда вы нас смотрите. Да, это важно, спасибо большое. Но я бы еще один вопрос, вот перед тем, как мы перейдем к вопросам и ответам. Мы с Валерием Нечаем уже несколько раз обсуждали то, чтобы, может быть, несколько изменить форму передачи. Давайте попробуем, если получится, сделать такой опрос сейчас. Вот вас устраивает вариант одной говорящей головы? Или, может быть, нам постепенно ввести еще другой формат, потому что есть целый ряд людей, кому мне бы самому хотелось задать вопросы, вот, и с кем бы хотелось в эфире поговорить. Вот. А может быть, и вам было бы тоже, дорогие зрители, это интересно. Вот. Поэтому вот я бы как-то сформулировал, если не в этот раз, то, по крайней мере, в следующий, я бы такой вопрос задал. Как вы проголосуете, так и будет. Проголосуете за то, чтобы оставлять вот такую одну единственную говорящую голову, мне не надоело ничуть, но я боюсь, что, может быть, вам уже слегка надоело. Или все-таки поискать еще новые форматы, которые будут для вас интересны. Вот так. Так, Олеся Золотарева, приветствую вас тоже. Так, вопрос. Дипломатическое регулирование для террористов и гопников. Сферический конь в вакууме. Они же только силу понимают или угрозу ее моментального применения. Понимаете, в чем все дело? Замечательный вопрос. Вот. Но мне кажется, что вы его задаете все же как человек, который ни разу в жизни не вел переговоры с террористами. То есть, это, знаете, тоже спорно. Вот. Что значит понимают силу? Что значит понимают угрозу силы? У любого террориста, у любого экстремиста, если он, конечно, не клинически больной человек с точки зрения психиатрии. Такое бывает тоже среди террористов. Вот, встречаются крайне неуравновешенные личности, психопаты и так далее. У него есть, скорее всего, некая цель. Вот. Есть некое целеполагание. ну, может быть, ошибочные. Он может применять методы, да, которые не то что не приветствуются, а являются уголовно наказуемыми и справедливо уголовно наказуемыми с точки зрения не только любого национального, но и международного права. Но есть некая цель. Более того, когда эта цель достигается, террористическая группировка под названием Всероссийская партия большевиков внезапно становится правящей партией. Ее уже не воспринимают как террористическую. Вот, с ней ведут переговоры и так далее и тому подобное. И в истории мы видим, как в очень многих странах мира что-то, что в один период времени называлась группировкой террористов, потом становилась постепенно национально-освободительным движением, вот, потом становилась правящей элитой той или иной страны. Значит, цель была. Значит, они просто вот такими кровавыми методами, повторяю, я думаю, ни у кого нет сомнений, что я их не разделяю, но они шли к своей цели. Возможно, если бы заранее, еще до того, как они начали свою деятельность. Да, мы же с вами проходили в школе, учили, да, что вот, например, были такие в истории Российской империи СССР террористы-бомбисты, да, которые, так сказать, в своей практике провозгласили индивидуальный террор и так далее. И мы, в свою очередь, так сказать, изучая этот период времени, вот, 60-е годы 19 века, естественно, обращали внимание на то, что если бы царское правительство пошло нам не только на важные реформы 61-го года, но и которые, тем не менее, во многом носили косметический характер, но на значительно более углубленные реформы, включая избирательное право, включая Государственную Думу и так далее и тому подобное, вот, которое потом все равно пришлось, на эти реформы пришлось идти, но просто оказалось, что уже было поздно. И некий набор ошибок, который совершен был царским правительством, не кем-то иным, он во многом явился той питательной средой для революции 1905 года, 1917 года и так далее. Ну, а уж то, что потом происходило непосредственно в стране, как произошла узурпация власти уже партии большевиков, потому что вообще-то революцию делали, как мы понимаем с вами, не они, вот, а они вполне, так сказать, успешно воспользовались плодами этой революции, и то, что царский режим был снесен. Вот тут уже, так сказать, вышли на арену именно люди, ну, скажем так, достаточно недостойные. Вот. Но которые смогли, опять же, преодолеть, так сказать, какие-то морально-этические нормы, да, для того, чтобы свой результат их деятельности был удачным. Поэтому вопрос, как и с кем вести переговоры, да перестаньте, пожалуйста. Можно вести переговоры, только заранее надо думать, понимаете, какую ситуацию мы своими действиями или бездействиями зачастую создаем. Какие ограничительные меры существуют у международного сообщества, да, существуют ли они. Это сложный разговор. Его нельзя вести вообще. Его нужно вести в каждой конкретной ситуации. Мы обсуждаем, например, ситуацию в Газе. Это одна ситуация. Мы обсуждаем ситуацию, связанную с так называемым Курдистаном. Это другая ситуация. Связанную с государствами Африки. Это третья ситуация. Тут нет общего подхода. Каждую конкретную ситуацию нужно разбирать отдельно. И смотреть, какой там комплекс интересов, какие там возможности с точки зрения ресурсов, территории и так далее, и так далее, и тому подобное. Понятно, что когда террористы уже захватили самолет, в этот момент вести переговоры можно только об освобождении заложников. Иные переговоры в этот момент неуместны. Ну, а дальше, опять же, вопрос будет все тот же самый. Есть ли у вас тот самый спецназ, который может освободить заложников? Или у вас есть спецназ, который может просто положить всех? и террористов, и заложников, и так далее, и тому подобное, под громкие и убедительные речи о том, что мы с террористами переговоров не ведем. Ну, значит, мы и заложников тогда не освобождаем. В общем, этот разговор на самом деле значительно более, я бы сказал, серьезный, чем вот маленькое окошечко внутри такой вот передачи. Так, будет ли продолжением понтификата, не знаю, посмотрим. Да, обычно, конечно, так сказать, есть такая традиция у римских понтификов выбирать имя того из предшественников, чей понтификат им кажется наиболее, ну, что ли, близким по смыслу, по итогам и так далее и тому подобное. Сложно сказать. Сложно сказать. Я не настолько хорошо знаком с деятельностью папы Льва XIII и уж совсем, повторяю, не знаком с личностью папы Льва XIV. Поэтому мне сложно судить. Так. Сейчас смотрю. Был 31-й отдел, был, но это про другое. Православной церкви, какой чин соответствует кардинальскому? Ну, строго говоря, никакой не соответствует. Очень условно можно провести параллель с постоянным членом Священного Синода. Вот постоянный член Священного Синода – это, по сути, тоже такой кардинал. Да, вот, так сказать, потому что, собственно говоря, что такое курия? Курия – точно такой же синод, совет. Совет обычно при предстоятеле. Вот. Ну, когда-то я уже, по-моему, говорил, в данном случае, простите, повторюсь, мы, как апостольская православная церковь, считаем, что, в общем, вот такая избранность, да, синода, курии и так далее и тому подобное, это лишнее. Это то, что церкви, особенно в современном мире, не нужно. Понимаете, существует реальная жизнь, ежедневная жизнь каждой отдельной общины, каждой отдельной епархии, которая полностью самостоятельна. Вот, и существуют общецерковные вопросы. Вот общецерковные вопросы должны решаться на соборе с привлечением максимально возможного количества и священников, и епископов, и мирян, и всех, кто хочет, кто заинтересован, кто готов эти вопросы обсуждать. Вот техника нынешняя, да, в том числе, которую мы сейчас с вами используем для этой передачи, все это позволяет. Вот. А когда, в общем, какой-то такой ограниченный круг людей принимает решение за всех, ну, мне кажется, что это, и не мне одному, да, всем нам, кажется, что это несколько не соответствует духу и характеру евангельской проповеди на самом деле. Так, вопросы. Не вижу пока. Калининград смотрит это хорошо. Дижон, Франция смотрит это отлично. Прихожу слушать именно вас. Если будут гости, может быть интересно. Ну, вот да. Нам тоже кажется, что, в общем, это может быть интересно. В общем, будем думать. Как с этим быть. Вот. Так, вопрос. На Арестович на последнем стриме собрался строить город Солнца, Новой Афины, эпохи метамодерна. Слушайте, да не знаю. Понимаете, у меня вообще немножко такое напряженное отношение к своим, так сказать, коллегам, говорящим головам. Вот. Мы так привыкли общаться с публикой, так привыкли выдвигать какие-то замечательные идеи, которые, как оказывается, потом не несут за собой ничего, да, произнес воздух, все порадовались, вот, а потом можно ничего и не делать. Есть такой тоже принцип, да, главное что-то такое провозгласить. Вот. Мне кажется, что все-таки важнее что-то делать. И наши разговоры, они иногда позволяют что-то, ну, что называется, лучше сформулировать для самого себя. Но все-таки, вот, по крайней мере, для меня лично важнее то, что мы делаем, а не то, о чем мы говорим. Поэтому насколько серьезен был Арестович, когда предлагал создать город Солнца, я не знаю. Вот. Единственное, что я знаю точно, это правда, вот, что на Земле огромное количество пустующих территорий. Огромное количество. Причем многие из этих пустующих территорий расположены на землях с весьма благоприятным климатом, вот, где все хорошо, где среднегодовая температура будет, не знаю, плюс 18-20 градусов. Понимаете, современные, опять же, технологии позволяют достаточно быстро обеспечить и автономное электропитание, и воду добыть, и все что угодно. Да? Так что людей можно будет на этой новой территории вполне себе обеспечить всем необходимым. Вот. Я совершенно не исключаю, что в какой-то момент разные государства, особенно страны глобального юга, могут заинтересоваться подобными идеями и сказать, что вот мы готовы выделить ту или иную территорию, да, для того, чтобы там была такая, ну, если хотите, общественный офшор. Да, не просто налоговые льготы, вот, а чтобы там формировалось какое-то независимое общество. Да, подобные идеи уже высказывались. Да, кто-то там предлагал новую Россию на острове построить, вот, и так далее, и тому подобное. Возможно. Возможно. Но насколько... А еще у нас есть Марс. Да, не забывайте, пожалуйста, что Илон Маск все еще предлагает наиболее прогрессивной части человечества лететь туда. Вот. Почему бы нет? Так. Это мне вопрос, почему так называем Курдистаном? Ну, потому что это непризнанное государство. Вот. Как его еще называть? Вот. Будет признанным, так и будет называться. А, возможно, получит какое-то другое название. Республика Курдистан. Тогда так и будем говорить. Республика Курдистан. Вот. А пока он так называемый. Так. Смотрю, есть ли вопросы. Пригласить гостя-собеседника на свой вкус, потом устроить вопрос, понравилось или нет. Ну, может быть, и так сделаем. Может быть, и так. Вот. Наверное, может быть, так даже лучше сделаю. Я поговорю предварительно, может быть, с несколькими людьми, с кем я общаюсь, и кто, надеюсь, даст предварительное согласие вот, на подобного рода беседу. Вот. И тогда сделаю опрос. Вот с кем интересно, а с кем неинтересно. И в зависимости уже от ваших ответов посмотрим. Вот если интересно, может быть, не каждую неделю, да, может быть, через неделю как-нибудь так устроим. Вот. Но мне кажется, что все-таки есть необходимость все-таки не только одного человека слушать, да, вот, но и задавать какие-то общие вопросы, которые могут волновать не только зрителей и не только ведущего. Вот. Так, смотрю, есть ли вопрос? Что-то пока вот зрителей довольно много для онлайн-эфира. Правда, сегодня, конечно, выходной день, поэтому, наверное, все уже парад, так сказать, посмотрели. Вот. А дальше, в общем, можно и YouTube включить. Нам сегодня, видите, обещали всякие разные катаклизмы, связанные с интернетом. Ну, кажется, пока Господь миловал. Хотя вот один человек не мог мне дозвониться с утра, потому что у них в городе на Волге мобильный интернет действительно был с утра отключен, и звонить он не мог. Но в итоге мы все-таки созвонились уже, когда он добрался до домашнего интернета. Так, вопрос. У вас есть любимая цитата апостола Иоанна? Почему именно она? Слушайте, ну, во-первых, надо, конечно, сказать, что Евангелие от Иоанна так сказать, последнее в четыре Евангелия, оно вообще заслуживает, я бы сказал, особой любви и особого отношения. В отличие от синоптических первых трех Евангелий, вот, напомним, Матфея, Марка и Луки, Евангелие от Иоанна написано человеком уже зрелым, написано по прошествии довольно значительного периода времени. И кроме, скажем так, сюжета, кроме прямой передачи каких-то событий, слов, которые произносит Иисус, Иоанн позволяет себе и некие, я бы сказал, собственные богословские уже оценки этих событий. И этим вообще Евангелие от Иоанна для нас так важно. Опять же, если говорить о Евангелии от Иоанна, ее невозможно, на мой взгляд, невозможно рассматривать вне корпуса вообще писаний Иоанновых. Да? А это и послание, это, естественно, и откровение Иоанна Богослова. Вот, ну, а любимая цитата? Любимая цитата – это все-таки, конечно, наверное, самое начало евангельской проповеди Иоанна Богослова. «В начале было слово». Вот, как человек, который все-таки по изначальному образованию у меня в дипломе написана, да, литературная работа, вот, «В начале было слово» – это важно. И действительно, слово очень многое определяет. Вот от того, что мы произносим, и от того, какой смысл мы в это вкладываем, вот, и насколько слушающие нас и разговаривающие с нами одинаково понимают, вот, как вы знаете, как в больших договорах, международных договорах, обычно первая часть – это всегда список терминов, используемых в настоящем договоре. И идет подробный перечень. Когда мы говорим слово «территория», мы имеем в виду вот это. Когда мы говорим «право», мы имеем в виду вот это. Когда мы говорим еще... Вот каждое слово должно быть понято. Поэтому вначале было слово. Это очень важно. Потому что слово – это облеченное... Мысль, облеченная в термин. Вот, это важно. Поэтому, вообще, конечно, читайте Евангелие, читайте любое Евангелие. Так. Так, с удовольствием слушаю. Курдистан – это еще территория. Да, конечно, Курдистан – территория. В чем главное расхождение православия и католичества? Ну, понимаете, если я скажу, что ни в чем, вот, то, наверное, вас это не удовлетворит, потому что как бы мы же видим, что, тем не менее, церкви отличаются. Да? И тем не менее, значит, ну, во-первых, есть две традиции. Так называемый западный обряд и восточный обряд. Православная церковь в подавляющем большинстве используют восточный обряд, поэтому зрительно отличие сразу видно. Да? Обычно, начиная с элементарного, да, борода у восточных священников и бритое лицо у западных священников. Вот. Что касается богословия. Основная часть богословских расхождений на сегодняшний день уже давным-давно нивелирована. Уже обе церкви, и восточная, и западная, признали, что эти расхождения, когда возникали, чаще возникали как либо недостаток перевода, ошибки перевода, либо принятые под, скажем так, влиянием политических мотивов. Потому что когда, например, одним из ключевых моментов стало, так сказать, при расколе, великой схизме 1054 года, когда одним из основных предлогов стали разночтения в символе веры, есть такой, я бы сказал, не просто молитва, а документ церковный, символ веры, где в 12 членах изложены 12 основных догматов церковных. И вот в догмате о Святом Духе православная, восточная традиция говорит: «Верую в Духа Святая Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже со Отцем и Сыном, с поклоняемой славе». Католическая западная традиция добавляла: «от Отца и Сына Исходящего». Дальше существует гигантское количество богословских трактатов на эту тему, вот, которые объясняют, что, значит, либо что это ересь, а другие объясняют, что это на самом деле одно и то же, и так далее, и тому подобное. На сегодняшний день основные богословы признают, что, в общем, в данном случае западная традиция вполне действует в православном, да, то есть в правильном богословском русле, и по большому счету, потому что помимо догмата, это очень важно, вот существует догмат, короткая формула, да, «верую во единого Бога Отца». А дальше начинаются длинные тома объяснения, почему Отец, почему Единый, почему Слово Бога и так далее и тому подобное. То есть, кроме догмата существует еще раскрытие догмата. Толкование догмат. Так вот, толкование, оно вполне себе, так сказать, объясняет ровно то же самое, что провозглашала православная церковь. С точки зрения организационной, это важно, на самом деле, тоже важно. Вот, отличие, опять же, является следующим. То, что восточная традиция в какой-то момент пошла по пути, ну, можно так сказать, юрисдикционной независимости. Да, то есть, собственно говоря, как исторически было. Кафедра Рима, она имела первенство смысловое, первенство чести. Почему? Потому что Рим был столицей империи. С разделом Римской империи, с переносом столицы в Константинополь, кафедра константинопольская стала первенствующей. Потом Рим стал делиться на Восточную Римскую империю, Западную Римскую империю. Возник спор и так далее и тому подобное. Вот внутри этого спора, на самом деле, во многом благодаря ему, если можно так сказать, и возникло разделение. То есть, церковь перестала быть единой. И, повторю, Восточная церковь организационно пошла по пути создания национальных церквей. Что на самом деле, на мой взгляд, в общем-то, не очень хорошо, потому что Христос провозгласил принцип вселенскости, принцип апостолы провозгласили принцип ойкумены, да, обитаемой вселенной, что церковь распространена для всех стран, для всех народов, вот, что вопросы, конечно, повторю, хозяйственного управления, они должны решаться людьми на месте, но вопросы богословские, вопросы смысловые, они могут решаться только всей совокупностью верующих людей. Для этого, собственно говоря, и апостолы даже уже собирались на свои соборы, в частности, апостольский собор в Иерусалиме. Вот, поэтому отличия, естественно, они существуют, но, повторю, в основном это отличия, связанные либо с культурными традициями, да, с богослужебными, обрядовыми традициями, либо с формой самоорганизации. По сути, каждая национальная церковь, вот в церквах так называемого мирового православия, копирует ту же самую ватиканскую модель. Что, на мой взгляд, кстати говоря, тоже не очень здорово, потому что ватиканская модель – это все-таки модель имперская. Я сейчас заканчиваю один текст, который скоро, надеюсь, опубликовать. Вот, называется этот текст, назван он по цитате отца Александра Мени. Цитата очень простая. «Христианство только начинается». Вот оказывается, что за 2000 лет существования христианской церкви какие-то нам мой, и не только на мой взгляд, на самом деле, вещи, мы только-только человечество начинает к ним приближаться. Поэтому христианство только начинается. Форма организации только начинается. И с изменением цивилизационным, а сейчас, опять же, повторюсь, много раз об этом уже приходилось говорить, идут глубочайшие цивилизационные изменения во всем мире, связанные с новыми технологиями, связанные с цифровой средой, связанные с цифровой коммуникацией. Вот. Естественно, будут возникать и другие формы. И, на наш взгляд, было бы правильно просто на новом этапе вернуться к формам, которые уже существовали. Просто то, что было невозможно в индустриальную эпоху, становится возможным в эпоху цифровую. Так, помните французский фильм «Игрушка»? Перевесили вопрос миллионера издателя. Кто же больше чудовищ? Тот, который приказывает снять штаны, и тот, который штаны снимает. Ну, оба хороши, понимаете? Оба хороши. В Евангелии, в общем-то, есть этот же вопрос, да, который звучит так, что горе тому, кто искусит малых сих. Понимаете? Кто говорит, например, идите смело в бой, за власть совета, да, вам ничего не будет. Вам будет почет, уважение и так далее, и тому подобное. Вот. Так что вопрос, да, вопрос очень, очень не новый. Так, я бы с удовольствием познакомился на стриме с художниками, которые работают в доме. Да, ну, хорошо, это тоже можно. Тоже можно. Можете назвать себя пацифистом. Нет, я не могу себя назвать пацифистом. Я очень хочу быть... очень хочу. У меня пока, по-моему, не очень получается, но я бы очень хотел быть христианином. Понимаете? Христианин по определению. Понимаете? Опять же, миротворчество – это не пацифизм. Понимаете? Пацифизм... ну вот, простите, я знаю, что среди зрителей, в том числе, есть те, кто в этом смысле тоже примерно так же, как и я, относится к известному словосочетанию «розовые пони» с некоторой долей, скажем так, скепсиса. Понимаете, вот есть миротворчество – это действенная и действующая сила. Потому что, например, известный Франциск, который не папа, а который Франциск Ассизский, который идет к султану и просит султана прекратить убивать людей. Он пацифист? Нет. Он не пацифист, он миротворец. Вот. Это немножко другая деятельность. Понимаете? Потому что пацифист, условно говоря, выступает за мир во всем мире из безопасного загончика, которые ему обеспечивают другие люди. Вот. А миротворец, если надо, из этого загончика выходит и идет в клетку с тигром. Поэтому для христиан важнее миротворчество, чем пацифизм. Вот. Повторю, я бы хотел быть христианином, если можно, так сказать, делать выбор. Это вот опять, видите, мы возвращаемся к тому, о чем, в принципе, только что говорили, о словах. Да, какой смысл вкладывать в то или иное слово? Понимаете, peace, мир. Да, отсюда происходит слово пацифист. Да, то есть человек, выступающий за мир. Вот. Но на практике, да, это как между разницей, да, как, извините за такой пример, да, как, что общего, да, между демократией и демократизацией. Ну, примерно то же, что между каналом и канализацией. Была такая в перестройку шутка. Понимаете, вот между словом «мир» и между словом «пацифизм» довольно серьезная пропасть. Потому что для правильной реализации, в том числе миротворческих усилий, повторю, необходимо не просто гладить всех по голове и говорить, что все хорошие и все имеют право на любое мнение и так далее и тому подобное, да? А нужно находить точки для возможного компромисса. И нужно понимать, что любой компромисс – это всегда нарушение чьих-то представлений о прекрасном. Да, человек... Его представление о прекрасном заключается в том, что всех плохих надо убить. И он говорит, нет, мы тебе не дадим. Тем более, что это ты их считаешь плохими, а на самом деле они совершенно неплохие, они просто такие же люди. Но вот для того, чтобы реально определить новые границы, если необходимо, определить гарантии безопасности, определить перспективы гармоничного развития, нужны усилия. Усилия, опять же, происходит слово, от слова «сила», а не просто так. Вот. И в этом смысле значительную роль должно и может играть как раз религиозное сознание. Вот как раз религиозные основы могут стать тем цементом для здания, которое человечеству еще предстоит построить. Потому что, как мы видим, несмотря на уроки Второй мировой войны, напомню, да, сегодня же особый день памяти, 80 лет тому назад она завершилась, ну, если, правда, не считать японскую операцию. Вот. Ну, так или иначе, все равно это было 80 лет назад, пускай в сентябре, но в мае прекратились военные действия в Европе. И казалось человечеству, что все, больше никогда. Потому что миллионы, вот эти миллионы жертв, эти разрушенные города, эти лагеря смерти, этого больше не должно быть. И человечество не допустит, чтобы это повторялось. Но прошло 80 лет, мы видим, что ничего подобного. Идея о том, что ту или иную неудовлетворяющую меня ситуацию можно решить силой, они по-прежнему живы. И они по-прежнему регулярно становятся популярными. Вот это ужасно. Понимаете? Но значит, то здание мира, вот, все эти замечательные европейские советы, вот, по правам человека, организации сотрудничества и безопасности в Европе и так далее, что это оказалось? Пустой звук? А почему? Может быть, потому что было построено не на том основании, на котором действительно нужно было строить. Это сейчас будет задача следующих, может быть, не одного года, а может быть, десятка лет. Но этим придется заниматься. Если, конечно, человечество не выберет путь суицида, да, в ядерной катастрофе. Но как-то хочется верить, что все-таки у человечества в целом немножко другие желаемые перспективы, в том числе для самих себя. Так, про художника присоединяюсь. Понял, хорошо поговорим. Попробую поговорить с кем-то из наших любимых художников, начиная, не знаю, с того же самого Дмитрия Шагина, Мити Шагина. Отец Григорий, вы согласны с мнением, что католицизм – это философия, православие – ритуалы? Нет, не согласен. Во-первых, католицизм – это тоже вполне себе ритуалы во многом. Вот. Во-вторых, если говорить о философии современной, то это все-таки скорее протестантизм. Вот. Мне кажется, что в протестантизме и англиканстве, и лютеранстве философские вопросы получают значительно более, я бы сказал, полное не только развитие, но и рецепцию. Вот. Поэтому нет, не согласен. Это всегда, так или иначе, всегда интеграция разных вещей. Тем более, что, в общем-то, в православии, уж по крайней мере, в 20 веке, все-таки появилось некоторое в русском православии, и не только в русском, понимаете, мы мало знаем в России, мало переводной литературы греческой, мало переводной литературы румынской, а там есть очень интересные сейчас исследования, вполне себе философские, да, потому что у нас как-то все ограничилось во многом переводом литературы, републикации литературы 19 века. Да, вот тогда мы много чего в России издавали, и поэтому в 90-е годы уже века 20-го срочно стали все эти перепечатывать, начиная с Игнатия Брянчанинова и заканчивая, не знаю, там, хотя и середины 20 века учебник Слободского «Закон Божий», вот, но абсолютно написан по канонам века 19-го. Вот. Вот мы эту литературу знаем под условным названием православной мысли. Понимаете? А, в общем, по православной литературе много чего и другого. Понимаете? Начиная с Лоскова и заканчивая Пеликаном. Вот. Так что нет, простите. Так, Лев, по вашему мнению, способен справиться с кризисами, руководствуется конклав этим при его избрании? А вот не знаю. Видимо, да. Видимо, да. В любом случае, мне, повторю, мне кажется очень важным, да, что избирая на эту должность человека, который, в общем, неплохо знает, ну, скажем так, личный состав, видимо, конклав руководствовался пониманием того, что впереди должны произойти довольно серьезные изменения. И человек, который будет эти изменения проводником, кто будет проводником этих изменений, должен лично и неплохо представлять себе, скажем так, с кем он имеет дело. Вот именно поэтому руководители дикастерии по делам епископов избрали на папский престол. Сейчас бывают бритые православие. Ну, правильно, но я же условно говорю, вы понимаете, о чем. Надеюсь, понимаете, о чем. И почему? Была разная традиция, понимаете? Была традиция как раз наоборот, да, когда католики все носили бороды, понимаете, а православные брились. В истории много чего было. Принцип вселенскости разве принес христианство не апостол Павел? Нет. Принцип вселенскости в христианство принес Христос. Вот. Есть ли по правилам тоже вопрос, что священников, поддерживающих войну или взявших в руки оружие, нужно отстранять от служения? Ну, понимаете, по крайней мере, нужно с ними, что называется, сильно разбираться. Отстраняют от служения священников, которые пролили кровь. Если даже это произошло непреднамеренно. Да? В частности, я знаю много таких довольно печальных эпизодов, когда священник за рулем, например, своего автомобиля сбил человека. Вот. И если ДТП случилось со смертельным исходом, то его отстраняли, запрещали в священнослужении пожизненно. Ну, не говоря уж о том, что будет, если он взял ружье и в кого-то там выстрелил. Вот. Что касается благословляющих и поддерживающих, или просто берущих в руки оружие для того, чтобы пострелять на полигоне, ну, как говорится, Господь им судья, и по-хорошему, конечно, они достойны того, чтобы их епископ провел, ну, как минимум, такое пасторское внушение, объяснив, почему они не правы. Вот, так, так, так. Звериная ненависть западной цивилизации. Слушайте, вот в звериной ненависти нету никакого оправдания. Любой. Понимаете, звериная ненависть к звериной ненависти – это тоже плохо. Понимаете, неприятие за, под неприятием, да, всегда лежит серьезная та или иная основа. Понимаете, плохо, когда эта основа базируется на стандартном принципе. Да? А он меня еще 100 лет назад обидел. А 200 лет назад нам не дали, так сказать, выйти к Черному морю. А 300 лет назад... Вот это чушь. Потому что, в общем-то, конечно, живем мы здесь, сегодня и сейчас. Но, естественно, та или иная группа людей может говорить, что нет, для нас являются неприемлемыми те или иные практики, те или иные законы, которые принимаются в обществе. Да? И давайте мы будем это как минимум обсуждать, а если обсуждать не получается, то, ну, вот в частности, да, чтобы далеко не ходить, на уровне каждого отдельного штата в Соединенных Штатах Америки довольно сильно развито местное законодательство. Вплоть до того, что в одном штате существует смертная казнь, а в другом штате она категорически запрещена. Вот у людей должно быть право, в том числе в случае такого несогласия, переехать из штата в штат. Да, не меняя глобально гражданство, но вот я не хочу жить там, где, например, люди могут себе позволить убить другого человека. Ну, примерно так. Так что, конечно, в каждом случае надо разбираться. Звериной ненависти оправдания нет. В любом случае, даже когда она формально пытается руководствоваться хорошими принципами, за все хорошее против всего плохого. Так, ну вот, друзья мои, так, благодарю за эфиры, все хорошо. Ой, слушайте, как много еще задали вопросов, но, увы, друзья, увы, у нас как бы закончился уже сегодняшнее время, 14.00, 9 мая 2025 года. С вами был иностранный агент Михно Войтенко Григорий Александрович. Всего доброго, до свидания, храни вас Господь. Встретимся с вами здесь в следующую пятницу. Надеюсь, встретимся 16 мая. Всего доброго, до свидания.